Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 12 июль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Алдыдагы турубузда. COVID-19 апааты ооруканаларда орун тартыштыгын жаратып, өнөкөт оорулары бар башка бейтаптар дээрлик каралбай калды.
Бул оорулар, нерв оорулары, кан оорулары азыр анча каралган кандай болуп турат кайрадан. Ошолорду караган азыр кыйын.
Жаны тынбаган жүрөктүү жаратмандар. Кыргызстанда пандемия маалында ири ишкерлерден баштап, пенсиядагы карыялар, чет жердеги мекендештер, кала берсе мектеп окуучуларына чейин жардамга кол сунуп жатышат.
Айла жоктун иши. Жөнөкөй эл баягы эл өзүн өзү багып атат, эл өзүн өзүн карап, өзүн өзү дарылап атат азыр. Акчасын уштап жүргөндөргө караганда карапайым адамдар өкмөттөн биринчи кол сунуп жанагы дем алуучу аппараттарды, дары дармектерди жиберишип.
Алдыда кенен укчу баяндар ушулар, толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Бир сутка ичинде Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан 7, пневмониядан 41 бейтап каза болду. Бул тууралуу 12 июлда республикалык штабтан маалымдашты. COVID-19дан Бишкектеги кыргыз түрк достук ооруканасында жаткан 37, 57 жаштагы эки эркек жана 58 жаштагы аял, республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасында жаткан 57 жаштагы аял, Атбаш аймактык ооруканасында жаткан 64 жаштагы аял, Жайыл аймактык ооруканасында жаткан 36 жана 52 жаштагы эки эркек каза болду. Ушуну менен өлкө боюнча коронавирустан каза болгондордун саны 132 кишиге жетти. Ал эми бир сутка ичинде пневмониядан 41 бейтап каза болду. Алардын 19 Бишкекте, калгандары аймактарда. Март айынан бери өпкөсү кагынып каза болгондордун жалпы саны 423 адамга жетти. 12 июлга карата дагы 719 кишиден коронавирус аныкталды. 12 июлга карата маалымат калайык. Бир суткада 151 бейтап ооруканадан чыгарылган, республика боюнча жалпы 3387 бейтап айыкты. 12 июлда өлкө боюнча 127 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан маалымдашты. Алардын 51 Бишкек шаарында, 44 Чүй облусунда, 12 Ош шаарында, 4 Ош, 1 Жалал-Абад, 7 Баткен, 5 Ысык Көл, 3 Талас облустарында. Ал эми акыркы бир суткада 6 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыкты. Жалпысына республика боюнча COVID-19 диагнозу менен 1556 медициналык кызматкер катталган. Анын ичинен 552 медкызматкер стационардан айыгып чыккан. Буга чейин каза болгон дарыгерлердин расмий саны 6 экени кабарланган. Мегаком байланыш оператору социалдык тармактардагы жеке баракчаларды бузуп кирүүгө компаниянын тиешеси жок экенин билдирди. Бул маалымат ишкананын расмий сайтында жарыяланды. Компания интернеттеги шылуундардын социалдык тармактардагы жеке баракчаларды бузуп кирүүсүн Мегаком компаниясы менен байланыштырып жаткан маалыматтар жалган деп билдирди. Жалган маалымат тарап жатканына байланыштуу Мегаком компаниясы социалдык тармактардын колдонуучуларынын жеке баракча маалыматтарына ээ болуу үчүн аны бузуп кирип жаткан фактыларга тиешеси жок экенин расмий кабарлайт деп айтылат байланыш оператордун маалыматында. Ошондой эле Альфа Телеком компаниясы абоненттердин социалдык тармактардагы баракчаларына, сыр сөзүнө, логинине жана жеке маалыматтарына, кат куржундарына, башка маалыматтарына ээ болуу мүмкүнчүлүгү жок экенин кабарлайт. Мегаком социалдык тармактардын колдонуучуларына жеке баракчаларына кирүү коопсуздугун күчөтүүнү сунуш кылды. Буга чейин бийликти сындап жазган интернет колдонуучулары социалдык тармактардагы жеке баракчаларын бузуп кирүүгө аракет болуп жатканын жазып чыгышкан. Мегаком деп аталган бренд менен чыккан Альфа Телеком компаниясы мамлекетке таандык ишкана. Орусиянын Хабаровск шаарында аталган аймактын губернатору Сергей Фургалдын камалышына каршы нааразылык акциясы 12 июлда да уланып жатат. Жекшембиде акциянын катышуучулары Лейлин борбордук аянтына чогулуп жүрүш жасашты. Интерфакс маалымат агенттиги көчөдөгү айдоочулар акцияны колдоо максатында жапырт сигнал басып жатканын кабарлады. Шаарда полиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Адамдардын кармалганы тууралуу азырынча маалымат жок. Аймактын бийлиги элге кайрылып нааразылык акциясына катышпоону суранды. МБХ медиа интернет басылмасына активист Глеб Мариасов башында болжол менен 1000 ашык киши чыгып, акцияга кошулгандар көп болуп жатканын маалымдады. Губернатор Сергей Фургалдын камалышына каршы ири нааразылык акция 11 июлда да өткөн. Анда ага ар кандай эсеп менен 5000 35 000 чейинки сандагы киши катышкан. Ушундай эле акциялар башка шаарларда дагы уюштурулду. Бул Орусиянын ыраакы чыгыш өлкөмүндөгү соңку бир нече жылдан бери өткөн биринчи ири нааразычылык иш-чарасы. ЛДПР партиясынын мүчөсү Сергей Фургал 2004-2005-жылдары адам өлтүрүүнү уюштурган, бир нече ишкерди өлтүрүүгө аракет кылган деген шек менен 9-июлда камалган. Фургал бул дооматтарды четке кагууда. ЛДПР партиясынын жетекчиси Владимир Жириновский анын парламенттеги фракциясынын мүчөлөрү Фургалдын камалышына каршылык билдирүү максатында мандатын тапшырып берүүгө даяр экенин билдирди. 10-июлда ЛДПР партиясынын Хабаровск аймагындагы 2 депутаты да алдамчылыкка шек саналып камалган. Орусияда иштеп жүргөн кыргыз дарыгерлердин тобу 12-июлда Бишкекке учуп келет. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов өз ыктыяры менен Бишкекке барууну каалаган дарыгерлер менен 10-июлда жолугушкан. Бул тууралуу элчиликтен маалымдашты. Ыктыярчылардын тизмесине Орусиянын медициналык мекемелеринде иштеген 23 дарыгер жана 20 медайым кирди. Элчиликтин маалыматы боюнча алардын көпчүлүгү COVID-19 илдетин дарылоо тажрыйбасына ээ. Дарыгерлер медициналык кадр жетишпеген оорканаларга дайындалат. Дарыгерлер тобуна авиабилеттерди демөөрчүлөр сатып беришти. 5-июлда Кыргызстанга Орусиядан 26 дарыгер жана медайымдар келген. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги ыктыярдуу дарыгерлердин тобуна кошулууну каалагандарды электрондук дарегине кат жазууга чакырат. Ушул күндөрү Кыргызстан медицина мекемелеринде адистер тартыш болуп, айрым учурда адам өмүрүн сактоого жетишпей калып жатышат. Бийлик медициналык билими бар бардык жарандарды ишке чакырууда. Бишкекте ондогон ыктыярдуу топтордун катарында пенсияга чыккан медайымдар да бар.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эмертенкиге аба ырайы маалыматы. Эртең 13-июлда айрым райондордо кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, толордо жаан кар кайланат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр болот. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Баткен-Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градус ысык болот. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 21-31, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градус ысык болот. Уктурууну маек менен улантайын. Коронавирус азыр облустарда да жайылып жатат. Ооруканаларда орун тартыштыгы байкалууда. Мамлекеттик бейтапканалардан сырткары бир катар жеке менчик клиникалар бул күндөрү жалаң COVID-19 чалдыккан бейтаптарды дарылоого өткөн. Ошондо клиникалардын биринде иштеген врач-кардиолог Камчы Исабаев Оштогу жалпы абал сааттап оор коргоочу костюмчан иштеген доктурлар менен медайымдардын эмгеги өнөкөт оорулары бар башка бейтаптар дээрлик каралбай калганын айтып берди. Дарыгерге кабарчыбыз Айнура Жекше кызы суроолорду узаткан.
Азыр ушул коронавирус аймактарга, облустарга тарап жатат. Силердеги абал кандай?
Коронавирус плюс пневмония деп бөлүп карап атабыз азыр. Ош шаары боюнча эмес райондорго да башка аймактарга да тарап кетип атат. Анткени жана карантин деген нерсе жок. Бул вирус бизге кирди, денебизге өттү, жүрөгүбүзгө кирди дегендей сөздөр. Анан контакт көп болгондуктан азыр аябай көп тарап атат. Ошто көп мисалы.
Сиз Ош шаарын айтып атасыз, Ошто көп деп. Анан айтсаңыз, анан ооруканалардагы абал кандай? Орун жетиштүүбү?
Ооруканаларда бул боюнча азыр дагы эле ошол жеке менчик клиникалар жардамга келип өкмөттүн ооруканаларына жардам берип атат. Облус больницадан сырткары шаардык больница иштеп атат. Алар дагы бүт керектүү койкаларды чыгарып берген, бирок ал эч канча жетишсиз болуп атат. Ошон үчүн жеке менчик клиникаларга бүт кошулуп иштеп баштадык биз.
Сиздин клиникада орун барбы, мисалы үчүн ковид жуктурган?
Клиникада азыркы күндө орун жок, толтура клиника. Бейтаптар менен толуп жатат. Мына кечээ күнгө ачылган клиникаларда бир күндө ачылды, бир күндө толду. 35-40 койкага чыкканда бир күндө толуп калып атпайбы? Көптөгөн жерлер ачылып атат азыр. Дневной стационар болуп өткөн жумада штаб, шаардын штабы болгондо жердин ачылышы менен 600-800 орун даярдады, ошол деле жетпей калат го дейт.
Дарыгерлер, медайымдар, медициналык кызматкерлер жетиштүүбү?
Тилекке каршы бул дагы кыйын маселе болуп калды. Анткени Бишкек шаарында аябай борбордо көбөйүп кеткендигине байланыштуу кантип алган доктурлар облустардан Бишкекке кетип калды. көптөрү жаш жигит, калган адамдар пенсиядагы адамдар бул ооруга өтө тезирээк чалышат экен, ошол алар иштей аткан көптөрү ушул вынужденный отпускка чыкты эле. Азыр кечээден баштап кайрадан өкмөтчүлүк кайрадан баарын осознать эткенге буйрук чыгарды. Кимди мүмкүнчүлүгү болсо иштеш керек деп кадровый коллапс болуп атат. Конечно азыр студенттерди, 6-курстарды ординаторлорду чакырып колдон жүргөн жардамды деп суранып атабыз. Азыр
мисалы үчүн силердин ооруканада айталы бир конкреттүү бир бөлүмдө бир доктур канча бейтапты тейлейт же бир медайым канча бейтапты тейлейт?
Мисалы азыр бизде ушул жерде биздин клиникада 50 больной жатса 50 бейтап жатса ошону 6 врач тейлейт. 6 медсестра 6 кошулор ар 8 саат алмашып алмаштырып иштешет ошол жерден чыкпастан. 14 күн иштейт ошол жерде. 14 күндөн кийин мына алесалоо жерден экинчи бригада келет.
Демейдечи мисалы үчүн бори кризис баштала электе кандай бир нормалар барбы?
15 бейтапка терапевтик ооруга бир врач өзүчө. Сиз элестетип көрүңүз, могу жанагы индивидуалдык жанагы коргоо кийимдерин кийгенден кийин ошол форма менен кирип иштеш өтө кыйын да. Мен ошо түшүнбөгөн адамдарга иш оңой эле болуп атат дегендерге ошолорду сунуш кылат элем, ушул форманы кийип 1 саат иштеп көрүшсүн депчи. Өтө кыйын, эм алыш кыйын, тербейт, курдайт, өтө ыңгайсызалар жаралат ошол форма менен киргендечи. 4 саатка чыдаган доктурга мен медаль берет элем. Ошон үчүн алар тез-тез алмаштырып туруш керек да. Анан 2 саат 3 саат 4 саат иштеп чыккандан кийин дагы бейтап ооруйт да. Ошондо каралып калбаш үчүн эки адам сөзсүз запаста турат да врачтарчы. Бул биздин клиникада ушундай, башка клиникаларда да ушундай кыйынчылыктар толтурат.
Анан дагы боруки оорулардагы ар кандай да, мындай жанына бир билбейм, ар бир жарым саат барып 15 мүнөт сайын барып карап туруш керек э, мен туура түшүнүп атам э?
Элдер абдан паника калдырып койду да. Ушинтип коркуп турсаң кичине эле демиги башласа өлүп калуу коркунучу пайда болуп эле доктурду сурай берет да. Анан сөзсүз болуш керек, аны менен психологиялык тесттерди өткөрүш керек, сүйлөш керек, кан басымын өлчөш керек, аппараттарын түзөп бериш керек, түшүндүрүш керек кайра. Ошол максатта канча врач жок бейтаптын жанында көп болсо ошончо жакшы болот, атпайбы? Өзүңүз эле байкап атасыз да, канчалаган жерлерди уксап эле муну жаткырып коюп врач жок, врач жок деп эле жатышат, карабайт депчи. Ошол ушундан келип чыгып атат да врачтардын жетишсиздигинен.
Дары дармек, керектүү бир каражаттар жетиштүү мисалы үчүн силердин ооруканада?
Биздин ооруканада достаточный медицинер дары дармек менен өкмөт дагы жардам берип ирип атат, бирок конечно кемчиликтер бар. Концентраторлор жетишпейт, ИВЛ жетишпейт, монитордор жетишпей калат, бирок биздин өзүбүздүн аппараттарыбыз дагы бар да, мурун алганча өкмөткө өкмөт бергенге жардам бергенге чейин калган аппараттарды иштетип атабыз да.
Мисалы үчүн бүгүнкү бейтаптарды дарылап эле бир алдын алуучу чаралар көрүлбөйт. Мисалы үчүн ошол эле Бишкекте мындай абал курчуп турганда көптөр эле жазып атышты, айтып атышты, тиги социалдык тармактарда өзгөчө карантин киргизиш керек, бул региондорго таразса бүттү, алар көтөрө албайт, облустар, райондор, алыска айылдар, аяктагы саламат сактоо системасы шарттар өтө эле начар, көтөрө албайт деп коңгуроо кагып жатышты. Сиз кандай дейсиз, ошондо мүмкүн беле ушундай бир жаап бареки балким шаар аралык?
Эң туура айтып атасыз, бирок азыр дагы кеч эмес. Мисалы биздин Ош шаарына кирип чыгуу тыюу салынды, мэрия ушуну колго алып жанагыдай топтолгон мероприятиялардын баарына тыюу салды кайрадан дагы. Бул дагы кеч эмес, эми эл өзү дагы түшүнүү мамиле кылып карантин сыяктуу нерсени жакшылап караш керек да.
Айтсаңыз баягы башынан бери эле баягы маска тагынуу, аралыкты сактоо дегенди айтып эле кайталап эле кел атышат жетекчилер дагы, журналисттер дагы, элдер өздөрү деле, доктурлар биринчи кезекте. Ошону бир уккан киши барбы? Мисалы үчүн Ошто сиз эки жакка көчөгө чыкканда мындай маска тагынган кишилер барбы, кичине этият бололу деген кишилер барбы?
Азыр эми эл абдан ойлонуп баштады окшойт, анткени могу маалымат кызматкерлери күнүмдүн күнүн радиодон, телевизордон цифрларды берип атканы, өлгөн жеткендердин санын айтканы, канчалаган адамдар кошумча ооруп канча айыккаттарын айткандары элге таасир тийгизип атат. Айта беребиз, анан кийин эгер эл өзү кабыл албаса ал да кыйын маселе.
Камчы мырза, сиз кардиологсуз, анан айтсаңыз, айыл жергесинде негизи доктурга көрүнүп туруу, профилактика деген нерсе барбы? Мындай ден соолугун канчалык карашат?
Азыркы кезде акыркы мезгилдерде өзүн өзү караган адамдар шаарда деле айылда деле көбөйгөн, ата энесин карагандар көбөйгөн. Жанагы канчалык биздин гастарбайтер болуп кеткен адамдарыбыз, балдарыбыз ошолор ата энесин карап, туугандарын карап жакшыраак жерде көрсөтөйлү, тескертейли деген пайыздагы адамдар көп азыр. Бирок могу азыр коронавируска байланыштуу үй чектелүүгө кирип, мындан сырткары оору көмүскөдө калгандай болуп, жүрөк оорулар, муун оорулар, нерв оорулары, кан оорулары азыр анча кароосуз калгандай болуп турат кайрадан. Бүт күчтүн баары ушул коронавируска жумшалып атпайбы?
Анан анын кесепети келечекте сезилиши мүмкүн. Тилекке каршы.
Конечно, бул эми Кудай бурса бул күндөрдө өтүп кетет. Бул вирусту Кудай бурса жеңебиз. Бирок ошол мезгилде баягы башка оорудан ооруган адамдардын саны көбөйүп кетет деген коркунуч турат. Алар чыгат жатат үйлөрүнөн азыр. Ошолорду караган азыр кыйын.
Коронавирус илдетине чалдыкканды дарылоого өткөн Ош шаарындагы жеке клиниканын дарыгери Камчы Исабаев менен Айнура Жекше кызы маектешкен.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Соңку бир суткада пневмониядан 41, коронавирустан 7 адам көз жумду. 719 кишиден коронавирус жаңы аныкталды. 12 июлда өлкө боюнча 127 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Илим билим берүү комплексинин жетекчиси Гайша Ибрагимова көз жумду. Орусияда иштеп жүргөн кыргыз дарыгерлердин тобу 12 июлда Бишкекке учуп келерин Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Майкл Райан Казакстанда акыркы жумаларда пневмониянын күчөшү коронавирус илдети менен байланыштуу болушу мүмкүн экенин жарыялады. Орусиянын Хабаровск шаарында губернатор Сергей Фургалдын камалышына каршы нааразылык акциясы 12 июлда да улам жатат. Бул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Уктурууну жаратмандар темасы менен улантайын. Кыргызстанда пандемия маалында ишкерлерден баштап пенсиядагы карыялар, чет жердеги мекендештер, кала берсе мектеп окуучуларына чейин жардамга кол сунуп жатышат. Маселен, Бишкекте 10 жаштагы бала өзү багып жүргөн 20 жөжөсүн кайрымдуулукка жумшаса, 70 жаштагы ардыгер медайым илдеттин очогунда иштеп жүрөт. Кыйын кырдаалда өкмөттөн жардам күтпөй элдин жүгүн көтөргөн ыктыярчы беришин адамдар жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянын чогуугалы.
В один день приехал папин друг и открывает машину, а там 28 цыплят.
Бишкек шаарынын 10 жаштагы тургуну Айрат Касымов атасынын досу белеке берген 30 жөжөнү бир айдан ашуу убакыттан бери багып жаткан. Чоңойсо тоок кылып, кайсы бир бөлүгүн сатып, өз керектөөсүнө жаратам деген планы бар эле. Айрат интернет, телерадиодон Кыргызстанда кыйналгандар көп экенин, айрыкча дарыгерлерге ар кандай жардам керек болуп жатканын баймуай угуп, өз салымын кошкусу келет. Ал атасына жөжөлөрүн кайрымдуулукка жумшагысы келип жатканын айткан.
Сейчас для всех не очень легкое время.
Азыр баары кыйналып жаткан учур. Көпчүлүк жардамга муктаж болуп жатат. Жөжөлөргө бир айдан ашып калды. Дагы багып чоңойтсом болмок. Бирок азыр мындай кырдаал болуп жатпайбы?
Айрат 23 жөжөсүн шаардагы медициналык мекемелерге бекер тамак даярдап жеткирип жаткан столовой номер 1 деп аталган тамактануучу жайга өткөрүп берген. Атасы Айбек Касымов өлкөдөгү кыйын кырдаалда эч ким четте карап турбашы керек деп эсептейт. Ал баласынын берешендик кылганына сыймыктанып жатканын айтты.
Это его было решение.
Бул Айраттын чечими болду. Өлкөдө эмне болуп жатканын көрүп жатат. Биз аны колдойбуз. Анын мындай кадамын элге жарыялайлы деген оюбуз болгон эмес. Бирок элдер угуп аларды дагы кайрымдуулукка шыктандырса жакшы болот го дейм.
Өзүбүз кыргызбыз, баарыбыз бир тууганбыз, баарыбызга бирек бололу, тирек бололу.
Ашпозчу Бектемир Рысбек уулу үйүндө досу менен аш басып жатат. Алар бир жумадан бери күнүнө 150-ден 300-гө чейин табак тамак даярдап, шаардагы дарыгерлерге жеткирип беришет. Бектемир социалдык тармактар аркылуу элден жардам сурап, чогулган каражатка базардан азык-түлүк алып келип, үйүнөн тамак даярдап жатат.
Биринчи күнү же тапшырмасага барып көрүп просто мен өзүмдү ошол жерде элестетип кеттим да, ата энемди элестетип кеттим просто. Мен мондай тамакты берип койсо оңой экен деп ойлогом да. Просто ошол жакта адамдарды көрүп, анан баардыгына рахматын айтып, молуңу барбы, тийиниң барбы, мындай да алып келип берип койсо деп ошолордун баарын көрүп, ошондон кийин эле башталып кетти да менин. Азыр ошо күнү түнү тынбай ошо обед бузунун берип, чалгандарга барып жардамдашып, в основном неме медперсоналдарга, анан жана Бишкектин ичинде жана спортзалмы неме медареларда жана отель мотелдер бар эмес беле. Жана кишилер жана ашырып атса берген соң в основном ошолорго ташып атам.
Бектемир көпчүлүк кыйналып турганда жардам чогултуу деле оңой болгон жок дейт. Маселен, бүгүн алар акыркы азык түлүккө тамак жасап жатышат. Ал эми жардам сурап телефон чалгандардын саны арбын. Бектемир коомчулукка кайрылып, 100 сом болсо дагы жардам кылууга чакырат.
Бүгүн дагы мына 300 порция тамак жасап атам, уже эртеңкиге да кичине-кичине чыгып атат, бирок тамак дагы неме болуп атат, анан в основном жана неме меники деген бир чоң көйгөй болуп атат. Квартирада жашаган эжелер, апалар чалып атат да. Чын менен уже мен ачыгын эле айткан болчу, уялбаңыздар, чалыңыздар, кичинекей болсо да жардам берем депчи. Десем ошолор чалып уже чыны менен аябай успевать этпей атам да. Акча каражатым да жетпей жатат. А мен ошол салган акчалардын баарын ошо видео аркылуу отчет кылып, баарына неметип, асылдан ошо чекмектер кишини чолуп коем да.
Автоунаасын сатууга жарнама кылып жаткан бул бир туугандар Шамил Талантов жана Камчыбек Асхатов. Алар үй бүлөсүндөгү автоунааны сатып, Каракол шаарындагы ооруканаларга жардам бергени турушат. 4200 доллар деп бааланган автоунаага 2-3 күндүн ичинде кардар табылып, эми ал каражатка концентратор жана коргонуучу кийимдерди алып беришет.
Машинени алганга көп киши чалышты. Ар бир 5 мүнөт сайын чалып, билип атышат, эмне деп атышат. Анан азыр бир киши менен уже сүйлөштүм. Буюрса ошо бүгүн сатып алып келет. Бүгүн ошо жарым акчасын берейин дейт, жарым кичине кечирек берейин дейт. Ошо жарым акчасын алып туруп, ушул акчага биз кислородный концентратор алабыз деп жатабыз, анан тиздерден спецодежда бардым. Андан башка арткан акчага биз волонтерлор менен чогулуп атабыз. Анан ошолор менен Караколго жардам берилдегиз. Ал калган акчаны алардын уктаган жерин, тамак ашына коротолук деген ой бар.
Шамил 22 жашта, ал келечектеги стоматолог. Ал эми 17 жаштагы иниси Камчыбек мектепте окуйт. Алар үй бүлөсү менен ооруп, азыркы кырдаалда иштеп жаткан дарыгерлерди бейтаптардын абалын көрүп жардам кылууну чечишкен.
Мындай болду да бекем. Башындан биз жардам берелик дедик. Өзүбүздүн үй бүлөбүз ооруп чыкты, туугандар, биттер ооруп чыккандан кийин жардам кылалык дедик. Башында волонтер болуп барарбыз десек ойлодук. Волонтер катары башка бир кичине чоңураак жумуш кыла алабыз деп. Ошондо ошо үй бүлө менен кеңешип туруп, машина сатканга ойго келдик. Жанакындай видео чыгарып туруп, көп киши бизди колдоп жүрүшөт, чоң рахматын айтып атышат.
70-ке таяп калган ыктыярчы медайым Токон Жетешикова кечээ саат күндүз 2:00 ишке чыгып, түнү менен бейтаптардын үйүн кыдырып, ийне сайып жүрдү. Эми уктап эс алып, кайра элге жардам бергени жөнөйт. Мындан 10 жыл мурун пенсияга чыккан мед кызматкер Токон эже эл кыйналып турганда четте карап тура алган эмес.
Үйдө жатып атышат, толтура. Толтура кээде бир үйдө 2-3 киши жатып аткандар бар, бир үйдөн ошо ата энеси кош ооруган, бирөөсү айыгып кеткендер. Мына ошол неме оор эле, неме толтура. Күнүгө деген бизде канча тиги группада немелер иштейт, эми бизге окшогондо толтура бар да. Например, биздин группадагылар жетише албайт, бири бирине эле тиги тияка барып кой, бияка барып кой деген эле немелер келип жатат. Саат 2:00 баштап чыгабыз түшкүчү. Түнкү саат 3:00 мына бүгүн көчө болсо неме киши көп болуп, таңкы саат 6:00 келдик. Тиги шофер балагат айттым, ай биз деген эми булар уктап калды го, жок уктабайт, телефон менен көбүнчө ошо сүйлөшөт да, баятан бери чалып атат депчи. Анан барсак саат ошондо беште бардыкпы, алтыдан өткөндө чыктык. Мен алтыдан бошолап алдым, айттым мен таксиге мен кетейин сен убактыңды албай эртерээк үйгө бар деп. Анан алтыда келип уктап эми бүгүн сегизге чыгалык деген кичине эс алайын депчи. А так ошо кечки түштө экиде чыгабыз да түнкү саат төрт бешке чейин иштемей да.
Токон Жетишикова ушул күндөрү үйүндө ооруп кыйналып жаткан бейтаптарды көрүп жүрөгү ооруйт. Бирок оор кырдаалда ынтымакка келип жаны тынбай чуркап жүргөн мекенчил жаштарды көрүп чыйыр алып алардан дем күч алат.
Отуз элден айланайын эл деген аябай эле тиги жардам кылып атат. Колунан келгендер жакшы эле жардам кылып атат. Колунан кел неметпеген мага окшогон мына тиги 67 жок дегенде колумду сайып берип атам. Ушундай эле.
Мындай учурда чыгармачыл чөйрөдөгү кайрымдуулуктуу активдүү жүргүзүп жатышат. Интернеттеги белгилүү адамдар өз баракчаларында коронавирус менен күрөшүү үчүн каражат чогултуп, ар ким колунан келген жардам берүүдө. Маселен, Instagram баракчасында 2 миллиондон ашык катталуучусу бар ырчы Анжелика кайрымдуулукка бир топ каражат чогултуп берди. Ал эми белгилүү ырчы Мирбек Атабеков GIF оюнунун демөөрчүлөрүнөн чогулган 2 миллион сомду кайрымдуулук үчүн жумшаарын жарыя кылды.
Жалпы ушул биздин GIF'тин спонсорлорунун атынан биздин катышуучулардын атынан организаторлордун атынан квартира алып элибизге ойнотобуз деген каражаттар бар болчу. Мындай учурда, мындай оор абалда биз GIF'тин баарын жыйыштырып, ошол каражаттардын баардыгын азыр кайрымдуулукка жумшашыбыз керек. Азыр бизде кассада ошо счетто 2 миллион сомдой бар. Ушул акчаны мен толугу менен ушул Бабыр Төлөбаев агабыз уюштуруп жаткан ушул 2 общежитияны азыр больница кылып атат. Ошол жака кислородный концентратордон дагы тышкары көп аспаптар керек экен, көп оборудованиялар керек экен. Ошол жака жумшалат.
Кыргызстанда эпидемия оорлошуп, илдеттин жайылышы күчөгөндөн бери социалдык тармактарда активдүү жарандар биригип, коомчулуктагы берешен ишкерлерден ар кандай жардам алып элге жеткирип жаткан топтор ондоп саналат. Алар өмүрүн тобокелге салып, илдеттин очогунда күнү түнү жүрүшөт. Алардын бири журналист Тынчтык Алтымышев алгачкылардан болуп убактылуу стационарларды уюштурган. Алтымышев кайрымдуулук жөнүндө мындай ой пикир менен бөлүштү.
Бир жамандык жакшылыкта чуркап, тояшка кызмат кылып, боз үй тигип, жылкы союп, шумалангандай болуп, ошол көрүнүштү кайталап атканыбыз мага анча деле жаккан жок. Өкмөт, бийлигибиз мыкты болсо, баарыбыз минтип өмүрүбүздү тобокелге салып, жаныбызды колубузга кармап алып, минтип жүгүрүп оорунун ошогунда жүрбөйт болчубуз. Ошол азыр айла жок, эми айла жок. Бири бирибизди, элди сакташ керек. Баарыбыз айланабызда жакындарыбызды, жакшы адамдарды жоготуп атабыз. Ооругандар көп, ооруканаларга батпай, көчөдө, машинасында кезек күтүп, үйлөрүндө каза болуп калып атса, анан айла жоктон чыгып атабыз да. Айла жоктун иши. Жөнөкөй эл баягы эл өзүн өзү багып атат, эл өзүн өзүн карап, өзүн өзү дарылап атат азыр. Акчасын уштап жүргөндөргө караганда карапайым адамдар, мына Россияда базарга отургандар, көчө шыпыргандар, кароолчулар акча чогултуп салып, ошолор азыр мына биздин медиктерди, ошо биздин обсервацияларды камсыздап, баардык өкмөттөн биринчи кол сунуп, жанагы дем алуучу аппараттарды, дары дармектерди жиберишип, болбой калган үй барып кызмат кылып берели, пол жууп берели деген.
Кыргызстандын ооруканаларында соңку бир сутка ичинде коронавирустан 4, пневмониядан 42 бейтап каза болду. Учурда өлкө боюнча жарандар массалык ооруп жатканын жазып айтып жатышат. Ал эми ооруканаларда эң ириде адис, анан орундук, медициналык жабдык жетишпей жатат. Бул кырдаалда бийлик коомчулукка кайрылып, демөөрчүлөрдү жардамга чакырууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Элдин үнү, жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
0550 988 755.
Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү кечки эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдады. Интернет сайтыбызга баш баап туруңуз. Дареги азаттык чекит.org. Кечиңиз кушубак улансын.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск пройдет в формате интервью. Наша коллега из Праги Айнура Джекшегазы побеседовала с фармакологом, кандидатом медицинских наук Аидой Зурдиновой о распространении коронавируса в Кыргызстане и о том, что можно делать, а чего нельзя делать при лечении этой инфекции.
Самое главное, что сейчас надо делать тем, кто уже заразился коронавирусом или чувствует какую-то простуду и так далее, поскольку мы сами уже видим, что эти тесты как таковые как-то так и не помогают. В принципе, разницы нет, да? Человек заболел, заболел, у него развивается пневмония и так далее. Что надо делать первым делом, поскольку сейчас многие люди лечатся дома?
Ну, основное, ну, во-первых, раз у нас идет эпидемия, да, но любые сейчас признаки, которые характерны, да, для вирусного заболевания, мы, конечно, с подозрением смотрим. Но это не исключает, что могут быть и вирусные, да. Вот сейчас у меня есть пациенты, которые, например, звонят, у них ангина, такая фолликулярная, да, гнойная ангина. Вот, поэтому, ну, как бы все параллельно, но, тем не менее, в период эпидемии, сейчас все вот эти жалобы, мы, конечно, смотрим как с подозрением на ковид. И тем более, вы, наверное, вот видите, сколько пневмоний сейчас, да, такое количество увеличилось раньше в летнее время. Соответственно, у нас не было столько пневмоний, и такая смертность большая, да, от пневмонии именно прям в день, получается где-то около 30, да. Поэтому, конечно, это по статистике бьет. Но самое главное, то есть, в общем, 80% населения, но все равно им переносит его в легкой форме. Многие звонят, вот у них была там температура, да, у некоторых температуры нет, у некоторых температура такая субфебрильная, мы говорим, 37-37,5, ну, так, где-то до 38. Вот, легкие катаральные явления могут быть. То есть это ничего страшного, не надо никуда бежать. Там лабораторию искать, мы видим тесты, к сожалению, они, их чувствительность и специфичность недостаточная, чтобы 100% гарантировать, что результат будет там правильный. Вот, поэтому самое главное, если первые симптомы только появляются, мы говорим, самоизоляция, это первое. Соблюдение всех норм, там, чаще мыть руки, там, посуду отделить, комнату отдельно, чаще проветривать, влажная уборка, ну, как вот при обычных вот, ну, вирусных, так говорим, такие же условия надо соблюдать. Так, ну, соответственно, самоизоляция должна быть в маске дома, если вы ходите, да, в другую комнату. Ну и самое главное, если температура, то надо принимать жаропонижающие, то есть это парацетамол, да, ибупрофен, самые важные. Все, это часто теплое питье. Вирус имеет такое свойство. Он, во-первых, проникает через, у нас есть такой фермент, называется ангиотензин, превращающий фермент. Он к нему как бы цепляется, да, и тем самым проникает в легкие. Потому что этот фермент в основном у нас в легких такой. Отвечает, у него есть определенное звено такое. И при помощи этого фермента проникает, он, этот фермент есть и также и в кишечнике, поэтому у некоторых кишечные, да, вот формы проявления бывает, там, диарея, да, понос, а там тошнота, рвота может быть. Но в большей части, конечно, большая доля этого фермента у нас в легких. В легких, повреждая мелкие сосуды в легких, которые, ну, будем так говорить, кровоснабжают, да, наши легочные клетки, альвеолы, оно, любое повреждение, вот как мы порежемся же, да, оно сопровождается таким кровотечением, потом само останавливается, это на свои механизмы срабатывает. Внутри точно так же в легких происходит. Происходит повреждение сосуда, кровотечение, чтобы остановить это кровотечение, образуются тромбы. На этот тромб у нас есть другая система, выпадают фибрины, да, и, соответственно, в рентген есть пневмония уже, вот матовое стекло оттуда и появляется за счет вот этих фибриновых нитей.
А вот поэтому скажите, это, можно я перебью, да, спрошу, как сделать так, чтобы вот эту, чтобы легкая вот эта форма не перешла в пневмонию и, естественно, вот в какое-то другое тяжелое состояние?
Ну, самое главное, как признаки появляются, у нас же все с насморком, да, там легкие кашель или там, я не знаю, там, горло першит, все же работают. Надо, соответственно, это не значит постельный режим. Человек должен оставаться дома, то есть нормально питаться, пить достаточно много жидкости. Кровь надо разжижать, потому что вирус имеет такое свойство, он сгущает кровь. Поэтому надо больше жидкости. Это нельзя, говорят, обильное питье, да, побольше жидкости пить. И, соответственно, людям, я, например, рекомендую, если у нас там стоит шкалы, да, но людям старше 20 лет, да, я рекомендую, если нет язвенной болезни, либо каких-то заболеваний крови, которые связаны с кровотечением, да, использовать банальный аспирин в дозе от 75 до 325 миллиграмм. Любой препарат, который доступен, в принципе, это мы называем его как антиагрегант. То есть он с целью профилактики, чтобы не было такого, да, не мешает попить, от него такого вреда уж нету. И тем более он и положительную сторону сыграет. И, соответственно, не надо лежать плашмя, как пишут же, постельный режим. Такой постельный режим не нужен, наоборот, надо двигаться. Вот сколько жидкости пьем, соответственно, мы должны двигаться. Ну, даже в той комнате, где мы сидим, туда-сюда. То есть делать дыхательные упражнения, вот там различные такие легкие, да, без такой силовой нагрузки упражнения можно делать.
А
если за собой следить, там, температуру, да, вот это все. Mm-hmm. То есть оно в средней тяжести не перейдет. У нас 80% населения его так легко и переносит.
А если кашель, наверное, какие-то отхаркивающие, да?
Нет, ну, в зависимости, какой кашель. Вот если, например, сухой кашель, такой надсадный, да, кашель, конечно, если он мешает человеку говорить, там, или, например, ночью спит, его беспокоит, он не может лежать, тогда, конечно, надо от кашля таблетки попринимать. Какие есть растительного происхождения? Будь то, например, там, либектин, кадылак. В международных, например, руководствах вообще даже есть там минимальные дозы морфина, но, соответственно, это наркотическое средство, мы сейчас не можем всем его рекомендовать, потому что, да, ограниченный свой путь получения будет слишком долгий, да, вот. Но, тем не менее, вот эти простые растительные, они хорошо, в принципе, снимают обильное питье теплое и все.
А вот насчет противовирусных, что вы можете сказать? Стоит ли их принимать вот на начальной стадии?
Да, вот противовирусные, их очень на рынке много, которые якобы, я бы сказала, в кавычках противовирусные. Это всякие интерфероны, умифиновир, торговые названия, там всякие орбидол, ингавирин, там эргоферон. То есть эта группа достаточно большая, но, к сожалению, на сегодняшний день мы не имеем доказательств, что они эффективны при этих заболеваниях. Даже при вирусных они неэффективны, а тем более при ковиде никто это же... даже вот китайские врачи, да, вначале сказали, да, был эффект, но потом, ну, позже были уже публикации, соответственно, эффекта никакого не было. Mm-hmm. То есть, ну, плацебо-эффект. Ну, хотите плацебо-эффект, и вам не жалко деньги, ну, ради бога, это выбор каждого пациента, да. Mm-hmm. Но лишняя вот эта реклама этих препаратов, да, и даже умудряются уже в аннотациях прям написать, да, в инструкции, да, в показаниях написано коронавирус, понимаете?
Да.
Его никто... Вот, понимаете, это же считается, ну, как бы, пользуясь ситуацией, продвинуть свой товар. Это агрессивный маркетинг, я считаю.
Да, вот смотрите, арпе... Буквально вот мне прислали, написано, что там он против коронавируса. Выпуск, по-моему, март 2020 года. Это, по-моему, что-то в Беларуси производится. Аида Саралиевна, да, да, скажите, пожалуйста, хорошо, у человека сейчас, вот, скажем, пневмония.
Ага.
Да, но поскольку сейчас мест нет в больницах, многие лечатся на дому. Что тогда им принимать? Поскольку, например, вчера уважаемый академик сказал, что надо сразу антибиотики пить. Как только начинается коронавирус?
Это вы знаете, я категорически против. Я все из-за вот занятости, я тут с алгоритмами занята, да, не могу все ему ответить. На самом деле неправильно. То есть получается, сейчас любой у нас выходит и рассказывает, как надо лечиться. Для того, чтобы четко знать, как надо лечить, надо сначала патогенез вот этого заболевания. Да? Этиология известна. Мы не можем этот возбудитель на сегодняшний день убить, потому что препаратов нет, они все экспериментальные, все изучается. Доказано ничего нет. Но зато хорошо изучен патогенез заболевания. То есть он образует, повышает тромбообразование. Риск развития тромбоэмболии легочной артерии у больных повышен. Поэтому самая основная терапия, на которую сейчас должен быть упор, это антикоагулянты, да, должны быть в доступе. Ну и, соответственно, антиагреганты. Антибиотики мы рассматриваем только в том случае, если, например, пациент, да, 5-7 дней температуры, тут он обильное вроде бы питье, жаропонижающее, 5-7 дней температура никак он бесконечно вот поднимается.
А, вот, кстати, какая, извините меня, какая температура вот, поднимается, это какая? Потому что некоторые, вот я просто в Фейсбуке читаю, 37,5, например, это считается или нет? Или нет, должна это... быть... Или должна
нет,
быть выше?
Это, нет, это субфебрильная температура. Организм борется, наш организм, соответственно, вырабатывает какие-то вещества для борьбы с вирусом. 37,5 – это субфебрильная, то есть ее можно, если побольше жидкости пить, и она, соответственно, сама и снизится. Повышена для, например, взрослого населения, да, считается 38,5. Вот у детей и пожилых людей 38 и выше, когда надо сбивать. До этой, этих границ температуру сбивать не надо. Самое главное – больше пить. Вот. И сама температура, обильное питье, оно...
А нет, я имею в виду, когда антибиотики вводить. Например, у человека 38...
Антибиотики.
Да, да, именно вводить, вы сказали, вот 5 дней, если температура повышена.
Да.
Это вот имеется в виду?
Это имеется в виду выше 38,5 у взрослого, а у пожилых выше 38.
5 дней.
Если вот она 5 дней бесконечно, да, вот так поднимается, то опускается, никак не улучшается, и пациент чувствует, что у него кашель усилился, да, там, например, появилось чувство как будто нехватки воздуха, да. В данном случае мы можем рассмотреть антибиотики. И то пероральные, то есть которые мы можем пить, они вот, как сказали, да, парентерально, все. То есть внутривенно, все капельно, внутримышечно. Это как бы на дому вообще не приветствуется. Особенно сейчас вот эти дневные стационары открыли, там тоже не надо капать. Кто его знает, никто же там же в полевых условиях, кто проверит, есть у него аллергия на этот антибиотик или нет. Не дай бог, там будет у нас анафилактический шок, понимаете? То есть это надо как-то рационально все-таки, когда вещаешь на всю страну, притом человек травматолог, но нельзя же на всю страну говорить, что первое – это антибиотики. Нет, это не внебольничная пневмония. Я вот даже вот, как бы, спорю, да, с врачами. Внебольничная – это когда есть возбудитель. Мы говорим, внебольничная – это есть бактерия, пневмокок, там, гемофильная палочка, там, энтерококки всякие могут быть, там, куча их. Но в данном случае это идет вирусная пневмония. Если компьютерную томографию, рентген посмотреть у этих людей, у всех есть полисегментарное матовое стекло. Это говорит о том, что вирусное. Почему мы говорим, после 5-7 дней, возможно, мы рассматриваем антибиотик? Потому что к вирусной инфекции люди, которые имеют сопутствующие заболевания, особенно, например, сахарный диабет, астму, либо хроническую обструктивную болезнь, то есть, вот у них может присоединиться вот, как бы, бактериальная флора, риск высок. Вот. А налево-направо всем вот с первого дня это неправильно. То есть этот антибиотик вирус же не убьет. А вот... Основное это лечение пропускает антикоагулянты.
А каким антибиотиком лечат? Потому что сейчас вот я опять же ориентируюсь на социальные сети, потому что это стало каким-то источником информации, конечно, для нас всех. Вот ищут Клексан, ищут какие-то другие препараты. Они действительно помогают? Да. Вот что, как, чем лечат сейчас?
Вы знаете, вот из антикоагулянтов, это группа, мы говорим, гепарины, да, а самые, ну, будем так говорить, почему низкомолекулярно, они лучше проникают, эффект наступает намного быстрее, эффект хорошо держится, да, это низкомолекулярные гепарины, куда относится этот Клексан, то есть это эноксипарин, есть препарат надропарин, это фраксипарин, его торговое название. Данные препараты во всех международных идут, ну, первой ступени, и у нас в протоколе указаны. Но, к сожалению, у нас на рынке, да, его на сегодняшний день мы испытываем дефицит, его нету. Вот. У нас есть простой гепарин, это нефракцированный гепарин. Соответственно, он проникает намного медленнее. Эффект развивается где-то на 3-4 день, да. И, соответственно, на 3-4 день мы, если нормально дозируем, то есть там, если те, знаете, в готовых шприцах, что удобно, открыл, шприц сделал и шприц выкинул. А в данном случае это флакон или ампулы. Для этого нужен шприц, соответственно, с маленькой иголочкой, мы говорим, там, инсулиновый возьмите, да, частота. Его надо чаще делать, если тут, например, один раз или два раза в день, этот надо делать, либо в зависимости от тяжести, каждые 4 или каждые 6 часов. И потом уже в динамике, когда вот каждые 6 часов мы делаем, то мы видим, к 3-4 дню уже температура падает, и уже даже дышать пациенту легче, и мы тогда в данном случае его можем перевести, там, например, делать каждые 8 часов. То есть это основное. А те пациенты, которые попадают в больницу, конечно, самое первое, это надо внутривенно, чтобы, ну, быстрее эффект развился, да? сделать внутривенно, а потом уже, когда достигнете хороших результатов, и уже тогда на подкожный путь перевести. Вот поэтому самое наше вот сейчас больное место, антибиотики, да бог с ними, они всегда у нас на рынке были, они никуда не исчезнут, они есть. Но самое обидное то, что если дома уже они, вот, если вот наши, да, академики вот так вот говорить, люди им доверять, понимаете, разночтение. Инфекционисты, и мы говорим одно, что основной антикоагулянт – это патогенетическое, и антибиотики – это вообще второй план лечения, да, то, соответственно, вот так наслушать, и сейчас опять пойдет волна этих самоназначений. Поэтому я всегда против озвучивать, какие антибиотики, потому что это уже врач четко, да, вот у нас в алгоритмах, в протоколах четко написано, с чего начинать.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа» и наш канал на Ютьюбе «Азатык».
Многие же когда и не могут обратиться к врачу. Вот, скажем, у человека вот 5 дней эта температура держится, как вы сказали, уже можно говорить, что это пневмония, но некоторые до этого как бы им некому, не с кем посоветоваться. Они могут начинать принимать какие-то антибиотики. И, наверное, так и
вот
делают.
Вот они как делают? Они делают, потому что идут, они вот слышат, что надо уколы делать, потому что у всех же в голове, у нас стереотип советского времени еще в голове сидит. Стереотип. Только уколы лучше помогают. Уколы помогают в том случае, если, например, пациент не может пить, есть, да, у него такая сильная интоксикация, да, у него все, то, что он выпьет, лезет назад, да. В данном случае мы можем рассмотреть первые 2-3 дня, есть в международной практике ступенчатая терапия. Ты 2-3 дня его колешь, да, там внутривенно, и, соответственно, потом переходишь на пероральный путь. Это самый такой безопасный. А так бы, вот, ну, будем так говорить, в оппозит того, что было выставлено вот вчера, да, и вот все возмущенные звонят, это что такое, я говорю, ну, пишите в Фейсбук, почему, отвечайте, вы же специалисты, возмутитесь, что так нельзя делать, да, чтобы как бы в сетях говорить, как надо правильно лечить, если есть протокол. А любой специалист, если, да, вот сейчас грамотный, да, профессионал, он скажет, есть протокол, ведите по этому протоколу. А если этот протокол не срабатывает, то, соответственно, вот тогда рассматривается индивидуальный какой-то подход. Потому что протокол же для общей популяции пишется, не для конкретного пациента. Но вот я бы людям посоветовала бы, если начинаете антибиотики, если 5-7 дней, то обязательно это должны быть пероральные, то есть те антибиотики, которые можно пить. И надо начинать всегда. Я всем врачам, да, всегда, когда лекции читаю, говорю, надо всегда начинать с самого простого. То есть это наши пенициллины, то есть это амоксициллин, не ампициллин, который вообще не всасывается, да, в большей степени, он будет больше выводиться. Моча, кровь, кал, все будет пенициллином пахнуть, это в крови его будет минимум. Эффект, ну, будем считать, почти и не будет нужного. А если в данном случае, то этот препарат может быть амоксициллин.
Но опять же, если нет аллергии, да, потому что пенициллин, насколько я знаю,
да,
очень
конечно.
Такой аллергии, чтобы не было.
Поэтому, видите, вот, обязательно, когда антибиотик назначается, мы у пациента спрашиваем, какой антибиотик он в последнее время использовал, это обязательно. Я, например, своим пациентам говорю, записывайте, они ведут дневник, когда мы ему назначали антибиотик, и по какому случаю, и как он, ну, как долго он его принимал. Это важно, потому что у отдельных бактерий к нему чувствительность восстановится через какой-то определенный период. Вот у пенициллинов восстанавливается чувствительность приблизительно где-то через месяц-полтора уже. Можно этот же пенициллин использовать. И по отдельным группам тоже есть такое. Поэтому обязательно надо, врач должен назначить, не поленится позвонить, спросить, что. Он должен спросить, какой антибиотик вы последний раз использовали, сколько дней, от какого заболевания вы использовали, да, и в зависимости от этого делается выбор. И мы всегда говорим, вот антибиотики как у нас, вот сами себе купили, пьют, да, вот там 5-7 дней, думают, вот сейчас эффект будет. Нет, если антибиотик в течение 3 дней, у вас температура не снизилась, самочувствие ваше, мы по-субъективному сейчас судим, да, субъективно, то есть вы ощущаете, что вам хуже стало, либо вам не лучше стало, ваши симптомы усилились, значит, это говорит о том, что этот антибиотик не сработал, нам надо менять на второй антибиотик, на другой. И то же самое по второму, так же. 3 дня смотрим, если, соответственно, на 3-й день есть улучшение, значит, о, все хорошо, мы лечим этим антибиотиком. Если нет, то меняем на другой. Понимаете, подход такой, а не так вот. Поэтому большая часть, вот не большая часть, конечно, какая-то доля пациентов, которые вот до победной эти капельности, да, там 6-7 дней себе капали, эффекта нету. При этом вот эти всякие дексаметазоны, химсмеси, которые еще усугубили его состояние, да, и вот в таком состоянии поступает и говорит, вот там мне врач назначил. Ну, что я могу сказать? Это, значит, неправильно назначил. Mm-hmm. Вот наш минус то, что не всех мы обучили, это надо признать. Вот то есть мы запаздываем.
Вопрос касательно, я не знаю, насколько вы как бы компетентны в этом вопросе. Опять же, сейчас все ищут кислородный концентрат, ИВЛ и так далее, подушки. Вот градацию можете, с чего человеку надо начинать? И вообще в домашних условиях, возможно ли это? Что вообще полезно, что вообще не нужно, потому что трата денег?
Ну вот смотрите, вообще по идее вот эти оксигенаторы, да, они вот как, ну такая экстренная, то есть, ну экстренная помощь, да, они должны быть, например, есть определенные пациенты, которые с таким легочным фиброзом, хроническое такое заболевание, когда легкие не могут на самом деле вот свою функцию, да, полностью вот газообмена выполнять, там, восполнять, будем так говорить, насыщать нашу кровь кислородом. Есть такие больные, которые всю жизнь на такой, таким аппаратом пользуются. Есть отдельные, например, какие-то заболевания наследственные, когда нужны эти аппараты, понимаете? Конечно, дома его можно использовать. Но в данном случае, вот, пользуясь такой паникой, не надо покупать. То есть есть свои показания. Мы говорим, если пациенту, да, вот, например, ему ниже 93 сатурация, да, нужен на ИВЛ аппарат надо ложить. Нет. Соответственно, это говорит о том, что ему кислорода не хватает. Если этот человек, например, мы как оцениваем, там его, ну, например, вопросы какие-то задаете, он не в попад отвечает, например. Или, соответственно, у него были какие-то потери, ну, так как равновесие, да, может быть, какое-то психоэмоциональное возбуждение, наоборот, он там бегал, да, что для него там не характерно по дому, там, может, какие-то, ну, вы так говорите, такое гиперактивное поведение, да, мы тогда подозреваем, возможно, у человека гипоксия начинается, потому что кислорода не хватает, да, и мозг первый орган, который, ну, будем так говорить, да, ловит этот сигнал. Я не могу работать, давай быстрее дыши, да, мне нужен воздух. И легкий, он хочет дышать, но он не может, ему не хватает, да. И, соответственно, мозг возник, у нас начинается, ну, будем так говорить, гипоксия. И в данном случае можно, как вот основное, ну, так, если вот средней тяжести, если у него есть такая легкая гипоксия, и, в принципе, домашние условия позволяют вести этого пациента под присмотром врача, почему бы нет, учитывая, какая загруженность.
Это вы сейчас момент, о чем говорите? О концентрате, да, говорите?
Да, концентрате. Да.
То есть не подушка, не кислородная подушка?
Кислородная подушка – это тоже как для экстренной помощи. Его же тоже там раз для экстренной, пока вот, например, скорая приедет, или там
понятно.
Что-то, да?
Угу.
Ну, вот это такая неотложная помощь, которая скорой помощи должна быть. Ну, вот, например, вот в эти наши стационары сейчас, которые делают на улице, да, военные, ну, такие, как бы, полевые госпиталя наши, да, они тоже должны быть ими снабжены. Вообще там оксигенаторы надо поставить, потому что пациентов сатурацию померили, видят, что низко, дали подышать, пока скорая приедет. Может, подышат они, да, там, в зависимости, там, 5 минут, там, 30 минут, там, час полежал, подышал. Может, у него все нормально, он успокоится, и спокойно можно будет отпустить. То есть под наблюдением нужно. Не просто так взял, купил, и хочешь, дышишь. То есть нет такой необходимости, понимаете, вот, прям так бежать и его прям купить и поставить дома.
Понятно. А сатурация, да, чтобы как бы нашим слушателям было, читателям было понятно, что это значит нехватка кислорода в крови. Пониженная сатурация. Да.
То есть когда наша кровь меньше насыщена кислородом, низкая сатурация, это вот это насыщение нашей крови кислородом. Его измеряют, это банальный такой аппарат, вот как глюкометр же есть, такие портативные, да, на палец такой, он отцепляет, такой маленький аппаратик, работает на батарейке.
Даже на есть, говорят, палец, в телефонах,
любой.
Да? Даже в телефонах
нет,
есть.
В телефонах есть, но вот был Кохрейновский обзор, у нас считается, это самое такое, да, доказательство высшего, будем так говорить, пилотажа. И в этих в Кохрейновском обзоре, да, написано, что сатурацию телефоном измерять, оно недостоверное, поэтому не надо тратиться. Лучше То есть не так, лучше не использовать его, потому что он объективно четко не даст.
Да.
Лучше брать пульсовый оксиметры.
Понятно. А может быть такое? А они есть в наличии?
Вы знаете, они были в наличии. Потом раскупили. Но сейчас вот появляется, то есть все-таки рынок заработает, есть спрос.
Я надеюсь,
он будет.
Я правильно понимаю, что вот эта вот сатурация снижается, когда у человека пневмония или не обязательно? Это как бы признак пневмонии?
Знаете, да, больше. Да.
Может быть,
пневмонии.
Вот может быть такое, что вот снизилось, вы сказали, вот он подышал, все, а потом все нормально и как бы дальше идет. Или это параллельно же может. Это, да, при этом же дается как бы антибиотики, курс идет. То есть может быть такое, да?
Да, но если вовремя начать, то есть, да, вот первые признаки, вот, например, пациент бессимптомно, да, он, ну, вдруг захотел, пошел себе компьютер сделал, сейчас у нас все делают, кому, вот, кто захотел, вот, понаслушались, да, и если мы видим, что симптомов нету, но у него есть признаки пневмонии, да, мы сразу начинаем антикоагулянтную терапию, и тогда даже антибиотики не нужны, вот. Он просто сатурацию имеет, но здесь заметьте, знаете, сатурация бывает низкая, например, у курильщиков, вот, она ниже 93, потому что объем легких другой. Например, сатурация низкая бывает, например, у больных, которые страдают хроническими заболеваниями легких, это есть, да, при бронхиальной астме, вот. У пациента, ну, это вот как недостаток, вот когда мы в горы же поднимаемся, гипоксия, вот это вот такое ощущение, понимаете, вот хочу вдохнуть, но не хватает. Но это, я же говорю, если дать человеку подышать, и в принципе вот, вот эти наши полевые сейчас, да, дневные стационары, в принципе, если их снабдить всех, каждого врача этими пульсоксиметрами, а, к сожалению, не у всех это, они сейчас вот волонтеры молодцы, все ищут, да, вот, и оксигенаторами. То есть там можно оценить, насколько, узнать там заболевания. В основном туда же приходят те, которые к врачам не дозвонились, к сожалению, потому что линии загружены на самом деле. А там хоть они получат какую-то консультацию. Вот вчера говорили, там была большая очередь, пока вот там два врача ходили, расспрашивали и так далее. То есть они посмотрели, что состояние не такое уж тяжелое, дали назначение и отправили домой. То есть это принцип для сортировки, для успокоения наших, ну, населения. Все-таки медики, если сами, да, будут так, ну, сильно так паниковать, но это же паника и пациентам же передается.
Абсолютно.
Поэтому самое главное, психологически надо себя это как позитивно настроить, все будет хорошо, дай бог мы этот пик минуем.
Да. Аида Сралина, можно я быстренько потому что, да, мне нам, наверное, надо закругляться, уже у вас время. Я быстренько короткий вопрос. Что надо делать тем, кто был в контакте с больным? Особенно люди, я не знаю, вот как вы сказали, с какими-то хроническими заболеваниями, старшего возраста люди. Да и вообще, потому что сейчас целыми семьями болеют. Даже, к сожалению, и среди молодых бывают такие случаи, очень такие печальные, скажем. Вот, скажем, кто-то заболел, а вот с ними в контакте была вся семья. Он изолирован, может быть, он даже там в другой. Ну как остальным? Что делать остальным? Какие-то превентивные меры есть? Ну, они еще не заболели, но они вот как бы контактировали.
Контактировали, все делать не надо. То есть они, соответственно, должны сами за собой наблюдать, особенно если есть пожилые, да, пациенты дома, да, родители, там, бабушки, за ними наблюдать, как они дышат, как они кушают. То есть питьевой режим им обеспечить, чтобы они постоянно пили жидкость, сами все члены тоже обильно питье, при том сейчас жарко, люди потеют, теряют, а пьют меньше, побольше пить. А пожилым родителям давать препараты, которые разжижают кровь, они по своим заболеваниям и так принимают, чтобы смотрели, чтобы вовремя все препараты. Вот. И, соответственно, людям, которые старше 20 лет, да, я бы рекомендовала вот сейчас аспирин все-таки в цели профилактики применять.
Даже тем, кто не был в контакте, скажем так, рекомендация.
Да, да, да,
рекомендация.
Да.
Вы как бы это рекомендуете?
Врачам рекомендую, которые сейчас в обсервации работают, не в обсервации, а вот в больницах же работают, в красной зоне. Они в этом костюме теряют столько жидкости. Они там пить не могут, правильно, в красной зоне. Они вот, теряют огромное количество жидкости. И поэтому им обязательно нужен прям как разжижающий кровь, да, тот же аспирин пить обязательно.
Витамины.
Поэтому летом оно не повредит. Витамины не надо. Зачем? У нас сейчас столько фруктов, овощей. Это все витамины. Зелень. Это самое главное.
Понятно.
Вовремя есть, нормально пить, и все, больше ничего.
Так, я думаю, это все. Спасибо большое.
В эфире «Радио Азаттык» была программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск прошел в формате интервью. Наша коллега из Праги Айнура Джакшегазы побеседовала с фармакологом, кандидатом медицинских наук Аидой Зурдиновой о распространении коронавируса в Кыргызстане и о том, что можно делать и что нельзя делать при лечении коронавирусной инфекции. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».